Начальник больницы. Подожди, ты еще подзайдешь, подзасекнешься, по блатному грозил мне начальник больницы, врач по фамилии доктор. Одна из самых зловещих фигур Колымы. Доктор Михаил Львович. Начальник центральной больницы для заключенных в поселке Дебин. «Встань, как полагается!» Я стоял, как полагается, но был спокоен. Обученного фельдшера с дипломом не бросят на растерзание любому зверю. Не выдадут доктору доктору. Шел 47-й, а не 37-й. И я, видевший кое-что такое, что доктор доктор и придумать не может, был спокоен и ждал одного, пока начальник удалится. Я был старшим фельдшером хирургического отделения. Травля началась недавно, после того, как доктор-доктор обнаружил в моем личном деле судимость по литеру КРТД. А доктор-доктор был чекистом, политотдельщиком, пославшим на смерть немало КРТД. И вот в его руках, в его больнице, окончивший его курсы, появился фельдшер, подлежащий ликвидации. Доктор-доктор пробовал обратиться к помощи уполномоченного НКВД, но уполномоченный был фронтовик Бакланов, молодой, с войны, нечистые делишки самого доктора. Для него специальные рыболовы возили рыбу, охотники били дичь, самоснабжение начальства шло на полный ход, и сочувствия у Бакланова доктор-доктор не нашел. «Ведь с ваших же курсов только окончил, сами же принимали. Это в кадрах прохлопали, концов не найдешь». «Ну, — сказал уполномоченный, — если будет нарушать, совершать словом, мы уберем, поможем вам». Доктор-доктор пожаловался на плохие времена и стал терпеливо ждать. Начальники тоже могут ждать терпеливо промаха подчиненных. Центральная лагерная больница была большой, на 1000 коек. Врачи из заключенных были всех специальностей. Вольнонаемное начальство просило и добилось разрешения открыть при хирургическом отделении две палаты для вольных, одну мужскую, другую женскую, для срочных послеоперационных. В моей палате лежала одна девушка, которую привезли с аппендицитом, а аппендицит не оперировали, а повели консервативно. Девушка была бойкая, секретарь комсомольской организации горного управления, кажется. Когда ее привезли, галантный хирург Брауде показывал новой пациентке отделение, болтая что-то о переломах и спондилитах, показывая все отделения подряд. На улице был 60-градусный мороз, а в станции переливания крови печей не было. Мороз закуржавил все окно, и за металл нельзя было хвататься голой рукой. Но галантный хирург распахнул станцию переливания крови, и все отшатнулись назад в коридор. Вот здесь мы обычно принимаем женщин. «Без особого успеха, вероятно», — сказала гостья, согревая дыханием руки. Хирург смутился. Вот эта-то бойкая девушка повадилась ко мне в дежурку. Там стояла мороженая брусника, миска брусники, и мы говорили допоздна. Но однажды, часов в 12, двери дежурки распахнулись, и вошел доктор-доктор, без халата, в кожаной куртке. В отделении все в порядке. «Вижу. А вы кто?» — обратился доктор-доктор к девушке. «Я больная, лежу здесь в женской палате, пришла за градусником. Завтра вас здесь не будет. Я ликвидирую этот бардак».
«Бардак?
Кто это такой?» — сказала девушка. Это начальник больницы. Ах, вот это и есть доктор-доктор! Слышала, слышала. Тебе будет что-нибудь за меня, за бруснику? Ничего не будет. Ну, на всякий случай, завтра я к нему схожу. Я ему такого начитаю, что он поймет свое место. А если тебя тронут, даю тебе честное слово, ничего мне не будет. Девушку не выписали. Свидание ее с начальником больницы состоялось. И все затихло до первого общего собрания, на котором доктор-доктор выступал с докладом о падении дисциплины. Вот в хирургическом отделении фельдшер сидит в операционной с женщиной. Доктор-доктор спутал дежурку с операционной и ест бруснику. «С кем это?» — зашептали в рядах. «С кем?» — крикнул кто-то из вольнонаемных. Но доктор-доктор не назвал фамилии. Молния ударила, а я ничего не понял. Старший фельдшер отвечает за питание. Начальник больницы решил нанести самый простой удар. Перемерили кисель, и 10 граммов киселя не хватило. С великим трудом мне удалось доказать, что выдают маленьким черпачком, а вытряхивают на большую тарелку. Неизбежно пропадает 10 граммов из-за того, что липнет ко дну. Молния предупредила меня, хотя она была и без грома. На другой день гром ударил без молнии. Один из палатных врачей попросил оставить его больному, умирающему, ложку чего-нибудь повкуснее, и, обещав, велел раздатчику оставить полмиски, четверть миски какого-нибудь супа из диетического стола. Это не было законно, но практиковалось всегда и везде, в любом отделении. В обед толпа большого начальства во главе с доктором-доктором влетела в отделение. «А это кому?» На печке грелась полмиски диетического супа. «Это доктор Гусегов для своего больного просил». «У больного, которого ведет доктор Гусегов, нет диетического питания. Подать сюда доктора Гусегова». Доктор Гусегов, заключенный, да еще по 58.1а, измена родине, побелел от страха, явившись перед светлые очи начальства. Он недавно был взят в больницу после многих лет заявлений, просьб, и вот неудачное распоряжение. «Я не давал такого указания, гражданин начальник». «Значит, вы, господин старший фельдшер, врете! Вводите нас в заблуждение!» — бушевал доктор-доктор. «Подзашел, сознайся! Подзасекнулся!» Жаль мне было доктора Гусегова, но я его понимал. Я молчал. Молчали и все остальные члены комиссии, главврач, начальник лагеря. Бесновался один доктор-доктор. «Снимай халат и в лагерь, на общее, в изоляторе сгною!» «Слушаюсь, гражданин начальник». Я снял халат и сразу превратился в обыкновенного арестанта, которого толкали в спину, на которого кричали. Давненько я не жил в лагере. «А где барак обслуги?»
«Тебе не в барак обслуги, а в изолятор».
«Ордера еще нет».
«Сажай его пока без ордера».
«Нет, не приму без ордера. Начальник лагеря не велел».
«Начальник больницы, небось, выше, чем начальник лагеря».
«Верно, выше. Но для меня только начальник лагеря начальства». В бараке обслуги сидеть мне пришлось недолго. Ордер выписали быстро, и я вошел в лагерный изолятор, в вонючий карцер, такой же вонючий, как и десятки карцеров, в которых я сидел раньше. Я лег на нары и пролежал до завтрашнего утра. Утром пришел нарядчик. Мы знали друг друга и раньше. Трое суток тебе дали с выводом на общие работы. Выходи, получишь рукавицы и песок возить на тачке в котловане под новое здание охраны. Комедия была. Начальник Олпа рассказывал. Доктор требует на штрафной прииск навечно в номерной лагерь перевести. Что за пустяки, все остальные? Если за такие проступки на штрафной или в номерной лагерь, то ведь каждого надо, а мы фельдшера обученного лишились. Вся комиссия знала о трусости Гусегова, знал и доктор, но бесился еще больше. Ну, тогда 2 недели общих работ. И это не годится, слишком тяжелое наказание. 1 неделю с выводом на свою работу в больницу, — предложил уполномоченный Бакланов. — Да вы что? Если не будет общих работ, тачки, то никакого наказания не будет. Если только ходить ночевать в изолятор, то это одна проформа. — Ну ладно. 2 сутки с выводом на общие работы. 3 суток. — Ну хорошо. И вот я через много лет... снова берусь за ручки тачки, за машину ОСО, 2 ручки, 1 колесо. Я старый тачечник Колымы. Я обучен в 1938 году на золотом прииске всем тонкостям тачечного дела. Я знаю, как нажимать на ручки, чтобы упор был в плечо. Знаю, как катить пустую тачку назад, колесом вперед, ручки держа вверх, чтобы отливала кровь. Я знаю, как перевернуть тачку одним движением, как вывернуть и поставить на трап. Я профессор тачечного дела. Я охотно катал тачки, показывал класс, охотно развернул и выровнял камушком трап. Уроки тут не давались, просто тачка, наказание и все. Никакому учету работа эта карцерная не подлежала. несколько месяцев я не выходил из 3-этажного огромного здания центральной больницы. Обходился без свежего воздуха, шутил, что наглотался чистого воздуха на прииске. На 20 лет вперед и на улицу не хожу. И вот теперь... дышу чистым воздухом, вспоминаю тачечное ремесло. 2 ночи и 3 дня пробыл я на этой работе. Вечером 3-го дня навестил меня начальник лагеря. За всю свою лагерную практику на Колыме ему еще не приходилось встречать такой меры наказания за проступок, которую требовал доктор. И начальник лагеря пытался что-то понять. Он остановился у трапа. «Здравствуйте, гражданин начальник. Сегодня твоя каторга кончается, можешь больше в изолятор не ходить». «Спасибо, гражданин начальник. Но сегодня доработай до конца». «Слушаюсь, гражданин начальник». Перед самым отбоем, перед ударом в рельс, явился доктор. С ним были 2 его адъютанта, комендант больницы Постель и Гриша Кобека, больничный зубной протезист. Постель, бывший работник НКВД, сифилитик, заразивший сифилисом 2 или 3 медсестер, которых пришлось отправить в Вензону, в женскую венерическую зону, на лесную командировку, где живут только сифилитички. Красавец Гриша Кобеко был больничный стукач, осведомитель и делодаватель, достойная доктора компании. Начальник больницы подошел к котловану, и 3 тачечников, оставив работу, поднялись и встали по стойке смирно. Доктор разглядывал меня с величайшим удовлетворением. «Вот ты где! Вот это для тебя самая работа и есть, понял? Вот это и есть самая твоя работа!» Свидетелей, что ли, привел доктор, чтобы спровоцировать что-либо, хоть маленькое нарушение? Изменилось время. Изменилось. Это понимает и доктор, понимаю это и я. Начальник и фельдшер — это не то, что начальник и простой работяга. Далеко не то. Я, гражданин-начальник, могу быть на всякой работе. Я могу быть даже начальником больницы. Доктор выругался матом и удалился по направлению к вольному поселку. Ударили в рельс, и я пошел не в лагерь, не в зону, как два последних дня, а в больницу. «Гришка, воды!» — закричал я. «И пожрать чего-нибудь после ванны!» Но я плохо знал доктора. Комиссии, проверки сыпались на отделение чуть не каждый день, а в ожидании приезда высшего начальства доктор сходил с ума. Доктор добрался бы до меня. Да другие вольные начальники сгубили его карьеру, подставили ножку, выперли с хорошей должности. Внезапно доктор был отпущен в отпуск на материк, хотя никогда в отпуск не просился. Приехал вместо него другой начальник. Прощальный обход, новый начальник грузин, ленив, тяжело дышит. Хирургическое отделение на втором этаже, быстро шли, запыхались. Увидев меня, доктор не мог отказать себе в развлечении. «Вот, это та самая контрреволюция, о которой я тебе внизу говорил», — показывая на меня пальцем, громко говорил доктор. «Все собирался снять, не успел. Советую тебе сделать это немедленно, сразу же. Больничный воздух будет чище».
«Постараюсь», — равнодушно сказал толстый начальник. И я понял, что он ненавидит доктора не меньше, чем я. 1964 год.